Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Схенвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 19 часов. С вами сегодня Александр Касаткин. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса нашей программы. В Грузии в разгаре осенний призыв.
У призывной системы есть свои плюсы, так же, как и минусы, и у контрактной тоже.
Бывшие военные смотрят в прошлое.
Тут нет ни света, нет ничего, даже элементарного. Только вода. Без денег, без воды. Ничего не знаем. Для нас нет продуктов.
О чем пишет газета «Ньюсвик»?
Смена архитектуры, вы все-таки думаете, что прямо связано все-таки с ФСБ?
Подробнее обо всем этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. В Тбилиси произошла стычка полиции с демонстрантами. Правоохранительные органы Грузии расследуют дела о поставках из-за рубежа оружия. Ущерб от природных пожаров в российских регионах может превысить 12 миллионов рублей. Официальный Тбилиси опровергает сообщение о возобновлении регулярного авиасообщения между Тбилиси и Москвой, о чем пишут некоторые российские СМИ после появления информации, что две авиакомпании «Российская Сибирь» и грузинская «Airzen Georgian Airlines» начинают выполнять чартерные авиарейсы Тбилиси-Москва, заявил в четверг начальник Единой транспортной администрации Грузии Ираклий Давитадзе. Об этом сообщает информационное агентство «Новости Грузия». На этом этапе речь не идет о восстановлении регулярных рейсов, сказал Давитадзе. Это чартерные многоразовые рейсы, осуществление которых грузинская авиакомпания «Airzen Georgian Airlines» начнет с 20 августа и с 23 августа российская авиакомпания «Сибирь». Обе компании в неделю будут осуществлять по 3 рейса, отметил Давитадзе. В тбилисском представительстве «Сибирь» отметили также, что не исключено в будущем восстановление рейсов «Москва-Батуми» и «Москва-Кутаиси», которые «Сибирь» выполняла в 2007-2008 годах. Прямые рейсы между Россией и Грузией были отменены в 2006 году после обострения отношений между двумя странами. На некоторое время восстановлены в 2008 году и затем вновь отменены после августовского конфликта 2008 года. Пятигорске сегодня пострадавшим при теракте 17 августа начали выплачивать компенсации. Об этом агентство РИА Новости сообщил министр труда и социальной защиты Ставропольского края Алексей Карабут. Он сказал, что от регионального правительства получившие тяжелые ранения и ранения средней тяжести получат по 50 тысяч рублей, легко пострадавшим выплатят по 15 тысяч. Из Пятигорска передает наш корреспондент.
Установлен владелец взорванной автомашины. Это житель города Георгиевска, местонахождение которого неизвестно, однако его не считают подозреваемым. Место взрыва по-прежнему в оцеплении. Там работают сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшие в результате теракта по-прежнему остаются на больничных койках. По официальным данным, в списках раненых 29 человек. Ранее сообщалось о 30. На самом же деле пострадавших больше. Известно, что получившие легкие осколочные ранения не обращались за медицинской помощью. Рассказывает помощник министра здравоохранения Ставропольского края Виктор Сметанко.
Ну, 4 отправили в Москву, одного поместили в краевую больницу. И амбулаторно 6 человек в легкой степени. Осколочные в основном. Контузии, осколки, и руки. И, допустим, ушиб головного мозга, средняя тяжесть вот есть. Рваные, раны лица, переломы конечностей есть.
В городе создан оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва. Как только на месте взрыва закончат работу правоохранительные органы, начнутся восстановительные работы. В первую очередь помогут отремонтировать жилой фонд.
Эхо Кавказа. Новости. В четверг во второй половине дня у здания Тбилисского управления полиции в районе Дегуми собрались организаторы и около 50 участников акции протеста беженцев и уличных торговцев, которых поддерживает ряд оппозиционных сил. В здании управления находится представитель партии народа Александр Шаламберидзе, лидер молодежного общественного движения Ара Ливан Читадзе, еще один участник акции, которые были задержаны полицией после того, как своими единомышленниками 19 августа пытались перекрыть автомобильное движение на проспекте Руставели. Как сообщил корреспондент новости Грузии, прибывший к зданию управления полиции, адвокат Гела Николаишвили, полицейские не пускают адвокатов к задержанным и этим нарушают закон. По его словам, об этом нарушении он уже поставил в известность народного защитника Грузии Георгия Тугуши. Из аэропорта города Лион во Франции в Румынию вылетел первый самолет с депортируемыми из страны цыганами, которые жили на территории Франции нелегально, рассказывает наш корреспондент.
По данным Европейской комиссии, на программы интеграции цыган выделено 17,5 миллиардов евро на период с 2007 по 2013 годы. Значительная часть этих денег поступила через европейские социальные фонды в страны ЕС со значительным цыганским населением. Немалые суммы уже потрачены. По словам официального представителя Европейской комиссии Мэтью Ньюмана, за использование таких фондов отвечают соответствующие страны. Роль Брюсселя заключается в координировании проектов. Еврокомиссия очень озабочена любой дискриминацией цыган. Она всегда проводила политику полной интеграции цыганского населения в странах ЕС. Цыгане являются полноправными гражданами Евросоюза, пользуются свободой передвижения, имеют право на работу и образование, как все европейцы. Сказал Ньюман. Он подчеркнул, что соблюдение этих прав должны гарантировать сами страны ЕС.
Ротный командир муниципальной конной полиции при Вильнюсском главном комиссариате был задержан на белорусско-литовской границе, рассказывает наш корреспондент.
Полицейский подозревается в нарушении Уголовного кодекса Беларуси – контрабанда наркотиков. По сведениям родственников задержанного, на границе у него обнаружили 45 грамм амфетамина. При этом они считают, что наркотик был подброшен. Коллеги Банкаускаса не исключают, что его пытались вербовать белорусские спецслужбы. Впервые с момента ареста Банкаускаса его смог посетить генеральный консул Литвы в Гродно Римантас Латакас. По его словам, Банкаускас отрицает все предъявленные ему обвинения. В литовском диппредставительстве в Минске сообщили, что с учетом особенностей службы Банкаускаса, МИД Литвы просит создать для него соответствующие условия. В полиции Вильнюса, в свою очередь, уточнили, что Банкаускас в настоящий момент находится в отпуске. В МВД Беларуси задержание ротного командира муниципальной конной полиции Вильнюса не комментируют.
С выпуском новостей из нашей студии была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Переходим к подробностям и анализу событий сегодняшнего дня и дней минувших. В Грузии на этой неделе начался военный призыв в вооруженные силы. Интересно то, что в Грузии нет военных комиссариатов, а призывом занимается Министерство регионального развития по заказу Министерства обороны. Еще одно отличие грузинской армии от российской – количество призывников определяется нуждами армии, а не количеством всего мужского населения соответствующего возраста. Другие подробности в репортаже Беслана Кмузова.
Институт призыва в армию предполагалось отменить в Грузии уже к прошлому году. Однако в этом году президент Саакашвили сделал заявление о том, что как можно большее число людей должны пройти службу в армии.
Каждое село должно суметь себя защитить. В каждом селе, в каждом населенном пункте, находящемся на свободной территории, должны быть небольшие группы с определенной подготовкой. У них должны быть ответственные лица. У них должно быть минимальное количество оружия, чтобы они смогли защитить свою деревню, землю, улицу, город и район. Такова наша задача.
Многие восприняли эти слова президента как отказ Грузии от стремления войти в НАТО. Однако депутат от правящей партии «Единое национальное движение», глава комитета по евроинтеграции Давид Дарчиашвили так не считает.
Переход на контрактную основу с евроинтеграционными процессами напрямую не связан. В евроатлантических структурах есть и контрактные войска, есть и призывные войска. Исходить в первую очередь нужно от угроз, которые есть у страны, которые связаны с российскими оккупационными войсками, вообще отношением российского руководства Грузии. Этот вопрос вообще спорный, и нужно исходить не из каких-то принципов, какая партия за что в идеале стоит, а исходя из задач, стоящих перед страной, перед обществом в целом. Потому что и призывной системы есть свои плюсы, так же, как и минусы, и у контрактной тоже.
Военный эксперт Ираклий Сисяшвили тоже указывает на то, что в других странах, участницах НАТО, существует как подразделение контрактников, так и подразделение срочников. В грузинской армии сегодня гораздо больше контрактников, контрактников, на которых и возлагается выполнение основных боевых задач, чем срочников. На призывниках лежит по большей части служба в тыловых частях. Процедура призыва в грузинскую армию происходит следующим образом. Министерство обороны весной и осенью оповещает правительство о том, сколько человек необходимо для призыва вооруженной силы. После этого правительство и президент дают указание Министерству регионального развития обеспечить доставку воинские части призывников. Сегодня в Грузии общее количество людей призывного возраста, не прошедших военную службу, около 180 тысяч человек. Из них 140 тысяч имеют право на отсрочку или вовсе освобождены от армии по причине обучения в вузах, состоянию здоровья или по семейному положению. Из оставшихся 40 тысяч местные органы власти составляют списки тех, кто подлежит призыву в первую очередь. Если призывник не хочет проходить военную службу, он имеет право заплатить 2000 лари. Через год он опять должен будет заплатить деньги или пройти уже военную службу. Большинство выбирает службу охраны особо важных объектов. Другие призывники направляются в военные части, третьи, которых меньшинство, после трехмесячной учебки подписывают контракт и направляются на службу в части с другими контрактниками. Четвертая категория – это те, кто выбирают альтернативную службу. Эти ребята несут службу в течение 2 лет, но те из них, кто окончил вуз – 1.5 года. Как говорит руководитель организации «Свобода и право», военный эксперт Ираклий Сисиашвили, благодаря тому, что в Грузии была упразднена коррупция при наборе призывников и решены социальные вопросы, в частях исчезла проблема дедовщины.
В таком виде, как Россия, не существует. Есть там какие-то отклонения, так называемые неуставные отношения. В основном проблема обучения и дисциплины.
Тем не менее, по словам Сисиашвили, в его организацию постоянно приходят жалобы от военнослужащих. Так что НПО «Свобода и право» вынуждено направлять до 2000 дел в суды за год. Однако большинство этих дел связано не со срочниками, а с контрактниками. Некоторым из них не дают своевременно повышение, в отношении других не соблюдаются социальные условия контракта. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжим военно-грузинскую тему. На этой неделе в грузинской прессе опубликовали несколько интервью бывших руководителей, которые сегодня вспоминают о том, как начиналась грузино-абхазская война. Обзор грузинской прессы подготовила Олеся Вартанян.
Читаем прессу.
Георгий Каркарашвили на этой неделе дал несколько интервью грузинским газетам, где он вспоминает о грузино-абхазской войне. В понедельник газете «Резонансе» Каркарашвили сказал, что он сожалеет о том, что 14 августа 1992 года выполнил приказ и зашел с грузинскими военными формированиями в Абхазию. По его словам, у той войны было много причин, и многие политические группы ее желали. Но были и такие, говорит Каркарашвили, которые думали, что начало войны – глупость. И, между прочим, я, которого называют творцом оружейной погоды, был категоричен против начала войны и входа в Сухуми, сказал Каркарашвили. По его словам, грузино-абхазская война была спровоцирована как российским главой разведки на Кавказе, так и подготовкой чеченского отряда Басаева на Гудаутской военной базе. Бывший глава грузинских войск вспоминает и его скандальное выступление на абхазском телевидении.
Я могу сразу заверить этим сепаратистам, что если из наших численностей погибнет 100 тысяч грузинов, то из ваших погибнет все 97 тысяч.
Сказал Каркарашвили 25 августа 1992 года. Спустя 18 лет он говорит, что его угроза была ошибкой, и что он на самом деле и не намеревался истреблять абхазское население.
«Я сожалею, что одно время был участником насилия, но и то, что вышло по абхазскому телевидению, что я собирался убить 100 тысяч абхазов, было полной ложью. Мне такое даже в голову не приходило. Я могу сожалеть о таких фактах в моих отношениях с врагом. Тогда мое сознание затуманилось»,
— сказал Каркарашвили в интервью газете «Резонансе». Он говорит, что собирается написать книгу о своих воспоминаниях о войне. Каркарашвили сказал, что он не испытывает ненависти к простым абхазам и надеется, что и у них нет к нему подобных чувств. По его словам, только люди без крови на руках теперь смогут наладить отношения между Тбилиси и Сухуми. Каркарашвили говорит, что у него так же, как и у представителей правительства Саакашвили, такой возможности больше не будет. Другой бывший грузинский министр и посол в России Важа Лорд Кипанидзе рассказал газете «Недельная хроника» о том, что в послевоенные годы он участвовал в переговорах по урегулированию грузино-абхазских отношений. Лорд Кипанидзе вспоминает его личную встречу с только что назначенным премьер-министром Владимиром Путиным в сентябре 1999 года в Ялте. Это было время Второй Чеченской войны, и гражданское население вместе с боевиками уже находилось в Панкисском ущелье. Тогда, по словам лорда Кипанидзе, Путин предложил грузинскому президенту сделку. Он согласился способствовать появлению грузинских грузинских военных на пограничном посту в Псоу, полное возвращение грузинского населения в Гали, а также передачу абхазской акватории под контроль Тбилиси. Взамен Путин просил разрешить выставить на границе Чечни и Грузии российских военных.
Путин не так сказал. У меня все карты в руках. От Ельцина я получил полный карт-бланш. И что вам сказал, то и сделаю. Поэтому консультации с Ельцином мне на эту тему не нужны, но вам еще придется проконсультироваться с Шеварднадзе. Поэтому давайте я для сохранения формата завтра утром зайду к Ельцину и все это обговорю. А вы давайте езжайте к Шеварднадзе и там согласуйте. Свяжемся во второй половине дня.
Передает слова Путина Важа Лоркипанидзе. На следующее утро он отправился в Тбилиси, но там предложение Путина приняли холодно. По словам Лоркипанидзе, уже через 2 месяца в Тбилиси приехал высокопоставленный российский чиновник, чтобы еще раз попытаться достичь консенсуса. Но грузинская сторона продолжала отказываться, боясь очередного подвоха со стороны Ельцина, рассказывает Лоркипанидзе. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня международное издание «Ньюсвик» вышло с пространной статьей об Абхазии под названием «Республика шпионов». Автор статьи Анна Немцова рассказывает о том, какую роль играют спецслужбы в жизни самопровозглашенной республики. Практически все важные вопросы решаются сегодня в ФСБ России. Более подробно о сегодняшнем положении в Абхазии в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Нико Нергадзе рассказала сама Анна Немцова.
Эта проблема о том, что вы пишете, что Абхазия превращается вроде бы в колонию КГБ, это проблема, которая часто затрагивается? Там об этом говорят сами абхазы?
Ну да, они об этом говорят скорее с юмором, то, что мы уже республика ФСБ, они об этом говорят с иронией.
Каково ваше впечатление? У вас в статье было несколько абхазов, которые были слишком недовольны этими. У вас осталось впечатление, что тут многие так думают?
Нет, у меня осталось впечатление, что думают только те, кто принимает решения и кто сталкивается с конкретно с какими-то проблемами. То есть вот в случае архитектуры, главный архитектор Гагры и Пицунды ездила в Москву и встречалась здесь с архитекторами, которые ей сказали, мы так любим абхазскую архитектуру, не дай им превратить Абхазию Гагры в Сочи.
Но это смена архитектуры, вы все-таки думаете, что прямо связано все-таки с ФСБ, да? Потому что это как-то не на одной плоскости может быть.
ФСБ, вы смотрите, кто сейчас приехал в... Это, конечно, в основном люди, которые охраняют границы Абхазии, это ФСБ. И мои первое общение было в Гале с полковником, о котором я пишу, Лавриком, у которого сложилась очень тяжелая ситуация с российскими пограничниками, потому что незадолго до того, как я туда приехала, там был убит ветеран войны абхазской и друг этого полковника Лаврика, и он был убит диверсантами из Грузии. То есть они проникли на территорию Абхазии, была перестрелка, убили, они раненые ушли через границу. Когда этот полковник связался с российскими пограничниками, помогите, дайте собак, давайте пойдем по следу, с российской стороны ему не предоставили собак. Ему пришлось из Сухуми собак этих выписывать, идти уже по следу спустя много часов. И когда они пошли, они поняли, что граница прозрачная. У них большие были претензии к российской стороне. Если вы уже решили охранять эту границу, охраняйте ее как следует. Или дайте мы будем ее охранять. Но произошло следующее. Абхазских пограничников практически уволили, и они уже не охраняют границы Абхазии. Абхазские границы в основном охраняют теперь российские пограничники, ФСБ. У них накопилось такое количество обид, я не ожидала, что будут так обижены абхазские пограничники, так как они в Гале еще все-таки стоят на пропускном пункте Абхазы. Когда стало плохо абхазам, честно, плохо, и российские пограничники помогли ему, был звонок из главного штаба российского из Сухуми, и сказали, не надо больше абхазов приводить на базы и с ними общаться.
Как я понял, эти обиды направлены больше против ФСБ, чем против России, как государства, да?
Во-первых, по статье говорит о том, что это традиционно была всегда республика, в которой было много КГБ. Традиции не изменились. КГБ оттуда не уходили. Просто сейчас их пришло больше, а уважение к ним всегда было. Это старые связи, дружеские связи. В Абхазии все держится на старых связях. Но сейчас настолько велик напор... Настолько много уже приехало и грузовиков, и танков, и военная база строится, что некоторые абхазы начинают роптать. Они бы не хотели все-таки быть в колонии. Они бы хотели быть независимой республикой, но у них уже и российский мобильный телефон, и границы практически прозрачные. Вот это не нравится местному населению. Но чем прекрасна Абхазия? Она очень прозрачна. В Абхазии действительно демократия, там действительно выбрали Багапша. Потому что в Абхазии есть свобода слова, и там есть оппозиция, и там моментально все узнают. Про то, что пограничники обижены, знают все Абхазия.
Рассказывала корреспондент Newsweek Анна Немцова. С ней беседовал Нико Нергадзе. Мы продолжим тему. Статью Анны Немцовой в Абхазии прочли пока немногие. Однако наш постоянный комментатор из Сухуми Инал Хашик с ней уже ознакомился. И пребывает в некотором недоумении. По его мнению, которое он выразил в интервью моему коллеге Демису Паландову, статья представляет собой сумбурное сочетание реальных фактов и откровенных фантазий.
Материал Newsweek вы, наверное, прочитали. Я просто не буду задавать вопрос по поводу того, насколько соответствует действительности там некоторые исторические выкладки, да, хотелось бы поговорить о сути. Корреспондент Newsweek пишет о том, что абхазские пограничники были вытеснены, и там осталось только два пропускных пункта, на которых стоят абхазские пограничники, и что вот этим недовольны в Абхазии. Это действительно так?
Действительно, есть определенное недовольство тем, что не совсем четкое исполнение идет договора о совместных усилиях по охране границы, грузино-абхазской границы. Но сейчас вроде бы собираются перерассматривать определенный формат. Дело в том, что по всей линии границы между Грузией и Абхазией в основном стоят российские пограничники, а абхазские пограничники находятся на двух вот постах, по которым осуществляется переход через эту границу. Сейчас вроде бы идет речь о том, чтобы все-таки абхазы присутствовали и на пограничных заставах. Меня немного мутило то, что вот в какой тональности, возможно, это проблемы перевода той тональности, в которой высказываются государственные чиновники, в том числе, как там указано, начальник пограничной службы Абхазии, хотя на самом деле Лаврик Миквабе, которого указан как начальник пограничной службы, он в действительности никакой не начальник пограничной службы, он заместитель председателя Государственного таможенного комитета. То есть вот что касается вот этих неточностей, и меня многие там детали смущают, но вот в частности вот такие вещи, когда очень резко там высказывается, то абсолютно как бы неестественный для абхазских чиновников.
Тут много вопросов по поводу того, что естественно для абхазских чиновников, да, и вообще для абхазов. Тут вот говорится, что чуть ли не в каждой абхазской семье был офицер КГБ или секретный агент.
Это можно только посмеяться, ну, разве что улыбнуться, но не знаю, это вряд ли тянет на какой-то серьезную аналитическую выкладку.
Ну, а если говорить серьезно, автор этого материала говорит о том, что роль спецслужб, именно российских спецслужб, в Абхазии очень высока, и что вот они решают там очень многие вопросы.
Вы знаете, мне очень сложно сказать, насколько эта роль высока или нет. И я понимаю, что Абхазия, она достаточно молодое государство, в которое очень много всяких уязвимых мест, и иногда я даже ее сейчас сравниваю с Прибалтикой времен признания ее после Октябрьской революции, вот обретением независимости этим прибалтийскими республиками, когда все-таки вот институты государства только формировались, и так или иначе это было такое присутствие иностранных там разведслужб, спецслужб, там было хоть отбавляй, наверное. Я этого не исключаю, но так, чтобы было открытое какое-то влияние, там, как все это описывается в статье Newsweek, где говорится о том, что все вопросы решаются через ФСБ, и там куча всякого имущества ей принадлежит. И иногда я читал и думал, может, это о какой-то другой стране говорится, а не об Абхазии.
Путин-Сити. Я первый раз слышу такое сочетание, словосочетание. Оно в Абхазии действительно в ходу, что собирается строить какой-то вот такой вот большой проект. И Владимир Путин вообще в статье называется самым большим инвестором в Абхазии.
Во-первых, не Владимир Путин, наверное, самый большой инвестор. Самый большой инвестор – это все-таки российский бюджет. Что касается Путин-Сити и там других каких-то проектов, я не знаю. По крайней мере, с теми людьми, с которыми вот сегодня я как-то обсуждал эту статью, они первый раз слышат о вот каких-то вот таких вещах, которые так с уверенностью говорит журналистка. Но у меня такое ощущение, что вот статья вот как-то слишком уже однобоко натянута, и, наверное, хотела, чтобы вот было такое представление, что Абхазия – это вот такая страна, где все, наверное, тайные агенты какой-то разведки определенной, и вся идея этой страны, она подвязана вот как оплот там ФСБ.
Размышлял Инал Хашик, и с ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Международная тема. Последние боевые части войск США покинули Ирак. Полностью войска США покинут Ирак к концу будущего года. За 7 с лишним лет операции в Ираке американские вооруженные силы потеряли там, по официальным данным, 4419 человек. Рассказывает Валентин Барышников.
Я рад, что мы здесь. Остается сделать еще один шаг, и мы будем еще немного ближе к возвращению домой.
Эти слова произнес в интервью телеканалу NBC американский солдат после того, как его подразделение пересекло границу Ирака и Кувейта. Последняя боевая часть, 4-я бригада 2-й пехотной дивизии, покинула Ирак рано утром в четверг. Последняя бронемашина «Страйкер» пересекла границу около 4 утра. В Ираке остались небольшие боевые подразделения, которые завершат операции в стране к 31 августа, как и предусмотрено планом вывода войск. К этой же дате общая численность американских военнослужащих в Ираке сократится с нынешних 56 до 50 тысяч. Они не будут выполнять боевых задач. По сообщению Министерства обороны США, некоторые военнослужащие при необходимости будут сопровождать иракские силы при выполнении ими различных миссий. Другие будут принимать участие в подготовке иракской армии и полиции. Специальные силы продолжат помогать иракским спецслужбам в преследовании террористов. В соответствии с существующим планом вывода войск, эти 50 тысяч должны покинуть Ирак к концу следующего года. Администрация президента США Барака Обамы настаивает на выполнении этого графика. Между тем, высокопоставленный иракский генерал Абубакер Зебари недавно назвал преждевременным вывод войск США из Ирака, поскольку, по его словам, иракская армия не сможет полностью обеспечивать безопасность страны до 2020 года. Генерал отметил, что опасается резкого роста числа терактов и нападений после полного вывода американцев. Войск. Между тем, министр обороны США Роберт Гейтс недавно не исключил некой возможности обсуждения этого вопроса в случае, если в Ираке будет сформировано новое правительство и если оно захочет говорить о том, что будет после 2011 года. А вот как оценивает положение с безопасностью в Ираке покидающий свой пост посол США в Багдаде Кристофер Хилл.
Ситуация с безопасностью очень сложная, продолжит улучшаться. Иракские силы способны справляться с проблемами в этой сфере. У них будут сложности, будут ошибки. Мы тоже делали ошибки, но мы с ними справились. Они будут учиться на своих ошибках, как мы учились на своих. Я думаю, вы увидите улучшение ситуации с безопасностью.
Между тем, в последнее время в Ираке участились акты насилия. Это связывают с политической неопределенностью, возникшей после недавних парламентских выборов. Выборы состоялись 7 марта, но ведущие политические силы до сих пор не сформировали правящую коалицию. Соответственно, нет и нового правительства. Иракские и американские официальные лица полагают, что экстремисты пытаются использовать нынешнюю политическую нестабильность в Ираке.
Рассказывал Валентин Барышников. В нашем цикле «Де юре, а де факто» мы продолжаем изучать отношения властей постсоветских республик к вопросу признания независимости Абхазии и Южной Осетии. О позиции Таджикистана в материале Олега Кусова.
Россия заинтересована в сотрудничестве с Таджикистаном, но в большей степени как со страной, граничащей с проблемным Афганистаном. На встрече в Сочи 18 августа нынешнего года президентов России, Таджикистана, Афганистана и Пакистана как раз и шла речь о подобном сотрудничестве в сферах борьбы с терроризмом и незаконного оборота наркотиков. Данная повестка дня сегодня и определяет взаимный интерес между Москвой и Душанбе, говорит главный редактор таджикистанской газеты «Факты и комментарии» Зафар Абдуллаев.
В Центральной Азии России, наверное, пока необходимо закрепить свое военное присутствие, без того уже здесь немалое. Так как вопрос до сих пор до конца не урегулирован, подходит к концу сроки пребывания российской военной базы, плюс афганская проблема, я думаю, что здесь будет Россия вести другую игру на центральноазиатском направлении, связанную с границей с Афганистаном, самим Афганистаном и со своим положением военным, в первую очередь военным положением на юге Центральной Азии.
Российско-таджикистанские отношения характеризуются ослаблением политического и сохранением экономического влияния Москвы на Душанбе, продолжает Зафар Абдуллаев.
сейчас Таджикистан достаточно на большей дистанции, чем когда-либо за все годы независимости находится от Москвы. Это не совпадение экономической связи с политическим. В экономическом плане Таджикистан очень сильно зависит. У нас треть населения, большая часть мужского населения находится в России как трудовые мигранты. И более того, их денежные вливания, поступления превышают все возможные внешние доходы или экспортно-импортные операции Таджикистана.
Столь непростой для Таджикистана ситуации власти этой страны полностью игнорируют, по крайней мере на официальном уровне, вопрос признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Продолжает Зафар Абдуллаев.
Вопрос очень интересный для России, и понятно, что это вопрос улучшения или не улучшения, возможно или потенциальный как инструмент улучшения отношений с той же Россией. Но на данный момент, на мой взгляд, Таджикистан пока не будет вообще как-либо касаться вопроса или даже приближаться к нему, потому что, во-первых, это такой, да, очень непростой вопрос с точки зрения международной политики, включая, например, реакции стран Европы, Евросоюза, ОБСЕ,
США, с которыми Таджикистан также пытается равные отношения выстраивать, как с Россией. Это, во-первых. Во-вторых, речь о признании каких-то автономных республик или каких-то анклавов. Это значит, то есть признав такие, это значит дать возможность будущему развитию похожих сценариев у себя. В Центральной Азии почти у всех республик есть похожие территории. В частности, у Таджикистана есть горно-балканская автономная область, достаточно уже на высокое уровне политического развития регион, имеющий внешние границы в том числе. То есть потенциально такой же регион, который может быть отделен. Кстати, похоже, также очень сильно высокая паспортизация, много-очень-много граждан России, числа местного населения. Я думаю, что это очень опасный прецедент. Если у кого-то Таджикистана решится на это, то только очень крайний случай, когда не будет иных аргументов как-то удовлетворить интересы России.
Посчитает таджикистанский эксперт, главный редактор газеты «Факты и комментарии» Зафар Абдуллаев.
Материал подготовил Олег Кусов. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21:30, в Праге 19:30. Как обычно в это время с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Официальное Тбилиси опровергает сообщение о возобновлении регулярного авиасообщения между Тбилиси и Москвой, о чем пишут некоторые российские СМИ после появления информации, что две авиакомпании «Российская Сибирь» и грузинская «Аэрзена Джорджиан Эрлайнс» начинают выполнять чартерные авиарейсы Тбилиси-Москва, заявил в четверг начальник Единой транспортной администрации Грузии Ираклий Давитадзе. На этом этапе речь о восстановлении регулярных рейсов не идет, сказал Давитадзе. Прямые рейсы между Россией и Грузией были отменены в 2006 году после обострения отношений между двумя странами. На некоторое время восстановлены в 2008 и затем вновь отменены после августовского конфликта 2008 года. Прокуратура де-факто Республики Южная Осетия направила российским коллегам международное поручение в связи с расследованием растраты казенных средств руководством Республиканского государственного унитарного предприятия «Алутон Южная Осетия». Об этом корреспонденту РЕГНУ сообщил заместитель генерального прокурора республики Ильдар Кокоев. По его словам, целью поручения является организация ряда следственных действий по данному делу на территории России. По словам Кокоева, следственным органам России предлагается допросить бывшего гендиректора «Алутон Южная Осетия» Руслана Шарипова, бывшего директора по коммерческому развитию Дмитрия Лазарева и бывшего главного бухгалтера предприятия Анну Галкину. Правоохранительные органы Грузии расследуют дело о поставках из-за рубежа оружия. В Министерстве обороны заявили, что расследование проводится по инициативе США, но от детальных комментариев воздержались. Лидер оппозиционного движения Тетреби Тимур Шаашвили заявил, что Грузия во время войны 2008 года могла списать оружие, которое на самом деле ею было продано за рубеж. И это могло не понравиться администрации президента США Барака Обамы. Оппозиционер уверяет, что в этом могли участвовать представители высшего эшелона власти Грузии, а также бывшие чиновники. Президент России Дмитрий Медведев прибыл с государственным визитом в Армению. На пятницу запланированы его переговоры с президентом Армении Сержем Сарксяном. Президент России также примет участие в неформальном саммите государств-членов Организации договора о коллективной безопасности, который будет проходить в Ереване 20-22 августа.
С новостями пражской студии была Любовь Баматова. Слушайте в следующие полчаса нашей программы. В мире отмечают День гуманитарной помощи.
Каждый день мы боремся с войной, болезнями, голодом и насилием. Мы работаем в опасных зонах, но мы не носим оружие.
Как живется беженцам в Грузии?
Тут нет ни света, нет ничего, даже элементарного. Только вода. Без денег, без воды. Ничего не знаем. Для нас нет продуктов.
Жители Южной Осетии просят в долг деньги у России.
Да и цифра в 26 миллиардов, якобы перечисленных на восстановление Южной Осетии, не соответствует действительности.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Организация Объединенных Наций отмечает сегодня Всемирный день гуманитарной помощи. 19 августа выбрано не случайно. 7 лет назад в этот день в результате теракта было взорвано представительство ООН в Багдаде. По данным Организации Объединенных Наций, сегодня в гуманитарной помощи нуждаются 10 миллионов беженцев и 27 миллионов внутренних переселенцев, пострадавших от конфликтов, природных или техногенных катастроф. Несмотря на то, что работа сотрудников гуманитарных миссий сугубо благородна, они зачастую подвергаются нападениям и похищениям. Только в прошлом году было убито 102 человека из их числа. Зачастую это происходит из-за того, что гуманитарная помощь часто тесно связана с политическими перипетиями, рассказывают мои коллеги Давид Чаганава и Кети Бочаришвили.
Каждый день мы боремся с войной, болезнями, голодом и насилием. Мы работаем в опасных зонах, но мы не носим оружие. Мы летчики, мы исследователи, водители, учителя. Мы гуманитарные работники. Таково содержание одного из фрагментов клипа, который был подготовлен Организацией Объединенных Наций к Международному гуманитарному дню. А еще было обращение Пан Ги Муна к людям всей планеты.
Aid workers.
Эти люди — это месседж ко всем остальным о нашей солидарности с теми, кто страдает. Эти люди представляют собой самое лучшее, что есть в человеческой природе. Но их служба опасна, и порой они платят самой дорогой ценой.
По разным данным, количество людей, погибших в различных гуманитарных миссиях с 1999 по 2009 год, выросло на 300% и составило почти 700 человек. 19 августа уже во второй раз посвящается памяти этих людей. Лозунг нынешнего дня «Не стреляйте в меня, я работник гуманитарной миссии». Однако, несмотря на то, что само понятие «гуманитарная помощь» не включает в себя никаких политических понятий, оно зачастую несет в себе элементы политики. Вот конкретный пример. Госдепартамент США посвятил этому дню специальный брифинг. Наводнение в Пакистане, где более 10 миллионов человек ожидает гуманитарной помощи, самое важное событие на повестке дня. Вопрос из зала. Индия на прошлой неделе предложила Пакистану помощь размером в $1 миллион США. Пакистан не хочет принимать эту помощь. Как вы считаете, должны ли быть отданы приоритеты политики и дипломатии, если люди находятся в тяжелейшем положении? На вопрос отвечает представитель США в Афганистане и Пакистане Фрэнк Ругеро.
Я думаю, что приоритетом должен быть народ Пакистана. Поэтому мы будем настаивать, чтобы пакистанское руководство приняло эту помощь.
В разговор вмешивается представитель Госдепартамента США Филипп Кроул.
Имеется в виду, что когда мы говорим о реакции, которая вызвана бедствием, политика не должна играть роли. Это страна, которая желает помочь Пакистану, и мы ждем, что Пакистан примет эту помощь.
Эта ситуация очень напоминает ту, которая имела место в недавнем прошлом в Грузии. Комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг, человек, который, стараясь помочь людям, часто общался как с представителями осетинской, так и с представителями грузинской стороны в конфликте, часто оказывался предметом острой критики с обеих сторон. И также часто именно потому, что он не поддерживал какую-либо из этих сторон. Эту проблему очень просто объяснили в своей книге о международной политике американские авторы Стюарт Нагель и Дэвид Розенблюм. Они нашли ответ в самой формуле демократии. По мнению авторов, национализм настолько самоориентирован и настолько изолирует себя от внешнего мира, что ему сложно иметь отношения с другими национальными образованиями, в то время, когда у демократических систем очень много общего. Поэтому помощь – это демократизация в долгосрочной перспективе, которая в то же время не исключает и национальной идентичности. Во всяком случае, она ставит во главу угла человека. А это именно то, о чем призывает напомнить сегодняшний день.
Рассказывали мои коллега Давид Чаганава и Кети Бочаришвили. Но все же от политических аспектов сегодняшнего дня, от Дня гуманитарной помощи, перенесемся к реальным проблемам. Уже несколько недель власти Грузии активно выселяют в Тбилиси вынужденно перемещенных лиц из тех мест, в которых они проживали по много лет. Вместе с этим им предоставляют альтернативную жилплощадь и чаще всего в регионах. Среди них оказались и беженцы из Абхазии, которые в Тбилиси проживали в зданиях Исанского военного госпиталя и в здании бывшего штаба Закавказского военного округа. Их переселили в село Поцхо-Эцери Целенджикского муниципалитета. Как выяснилось, обещания властей оказались ложью. Теперь беженцам приходится жить в тяжелых условиях, при этом потеряв работу в Тбилиси. Об условиях жизни уже во второй раз изгнанных из своих домов людей в сюжете Ноны Суварян и Геронтия Каличава.
18 семей, вынужденно перемещенных лиц из Сухуми, Чамчира и Гали, более недели живут в тяжелых условиях без электроэнергии и еды. Насильно привезенным из столицы беженцам представители Министерства по делам беженцев и расселению еще в Тбилиси разъяснили, что в Пуцхой-Цере для проживания будут созданы все условия, однако их обещания до сих пор не выполнены, рассказывают беженцы.
Тут нет ни света, нет ничего, даже элементарного, только вода. Без денег, без воды, ничего не знаем. Для нас нет продуктов. Всех нас привезли из Тбилиси насильно, с нарушением всех прав человека. И еще одно, что я должна подчеркнуть. Мы все прописаны в Тбилиси. С нами так поступили потому, что мы провели митинг перед Министерством по вопросам беженцев. Поэтому нас изгнали.
Нам пообещали, что все, кто прописан в Тбилиси, останутся в Тбилиси. Где это обещание? Оно не оправдалось. Нас загнали сюда, как собак и кошек. Тут нет земли, чтобы обрабатывать ее, посеять кукурузы, разбить огород.
500 лари нужно, чтобы сделать операцию ноги ребенку. Какие тут условия, чтобы содержать детей?
Выгнали, как собак. Даже час не дали, чтобы собраться. Сказали, куда хотите, идите. Поэтому мы вынуждены были уйти. Нет еды. Только один раз были и дали нам 2 хлеба и 1 килограмм сахара. Вот такие мы несчастные.
К перечисленным проблемам добавилась еще одна, главная – безработица. А беженцы говорят, что в Тбилиси они содержали семьи, занимаясь торговлей, и что в опустевшем от населения Пуцхой-Цери жить бесперспективно. Дорога из деревни до районного центра стоит 5 лари.
Факт то, что тут нет никаких условий для проживания, найти источник доходов или продвижения. Перспективы для того, чтобы сделать какие-либо шаги, нет.
Должны смотреть только на комнату, больше ничего тут нет. Даже на базар идти далеко.
Беженка из Гали, Миранта Кубеладзе, которая ждет рождения ребенка, говорит, что у ее семьи нет денег даже на роды.
С минуты на минуту жду ребенка. У нас нет никакой возможности, ни еды, ни денег. Даже нет света, чтобы поесть теплую еду. Уже 8-й день живем на сладкой воде. Нам сказали, что тут будет мебель, но тут нет ничего. Даже этот ремонт не доделан, все портится. Вода просачивается в дом. Даже не знаем, как тут должен жить человек.
Уже 13 дней приходится спать на полу 4-месячному Луке, который живет в 2-комнатной квартире вместе с матерью. Ира Авальяни говорит, что если правительство уже во второй раз изгнанным беженцам вовремя не предоставит материальную помощь, они не смогут справиться с существующими сложностями.
У меня маленький ребенок, 4 месяца еще нет. Ну, сами дети, как бы, все временно. Нам, конечно, по-другому обещают. Она сюда везли, говорили, тут ремонт шикарный, мебель вся. У меня даже кровати нет, я сплю на полу с ребенком.
В селе Пуцхой-Цери, прилегающем к административной границе с Абхазией, для беженцев выделено еще несколько зданий для их компактного проживания. Эти здания ожидают новых домочадцев в ближайшие дни. Проблемы, связанные с переселением беженцев, в своем докладе упоминает и народный защитник Грузии. Более того, Георгий Тугуши говорит, что аппарат омбудсмена намерен опубликовать отдельный доклад по их положению. Он говорит, что процесс выселения беженцев начался внезапно и надеется, что сможет защитить уже нарушенные права вынужденно перемещенных лиц. Тугуши отмечает, что при выселении беженцев нарушения происходили по нескольким критериям, хотя сам факт выселения не противоречит закону.
Выселение должно происходить только в том случае, если оно соответствует нормам закона. Было несколько случаев, когда эта процедура проходила с нарушениями. Хотя в этом случае ответственность лежит не только на Министерстве по делам беженцев и расселению. Частично выселение осуществляло Министерство внутренних дел. Беженцев должны были предупреждать
утверждать о выселении за 5 дней. А когда происходит выселение тех, у кого есть удостоверение беженцев, необходимо согласие Министерства по делам беженцев и расселению. Именно в связи с этим зафиксировано много нарушений, когда предупреждали устно, и у беженцев не было соответствующего срока, чтобы подготовиться. Они не знали, куда их переселяли.
Георгий Тугуши также отмечает, что у беженцев должна быть возможность выбора. Им должны говорить не только то, в какое географическое местоположение их собираются переместить, но и то, в каких условиях они будут жить.
Сюжет подготовили Нуна Суварян и Герунди Каличава.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Группа жителей де-факто Республики Южная Осетия обратилась в правительство России с просьбой предоставить им кредиты на восстановление жилья, разрушенного в августе 2008 года. Правительство ответило отказом, напомнив, что на восстановление жилья в республике было профинансировано в полном объеме еще в прошлом году. Почему жители Южной Осетии просят деньги у Москвы в долг, если им говорят, что все восстановительные работы были оплачены? Ответ на этот вопрос попытался отыскать наш корреспондент в регионе Мурат Гукимухов.
Общественная организация во главе с Инарой Габараевой сразу после войны 2008 года объездила все районы Южной Осетии, где шли боевые действия, и обнаружили около 700 разрушенных домов. Следом совместно Юго-Осетино-Российская комиссия из списка разрушенных и частично разрушенных домов выделила 322 дома, которые решено было отстроить в первую очередь. К этому списку председатель Госкомитета по восстановлению Южной Осетии Зураб Кабисов добавил еще 100 домов. Чиновник мотивировал свои действия тем, что земляки не поймут, по какому принципу он разделил их на тех, кому жилье нужнее, а кто может подождать. Уже на 420 домов денег не хватило. Впрочем, не только потому, что домов стало больше. По смете на один строящийся дом выделялось 2 миллиона 750 тысяч рублей. По данным Генеральной прокуратуры Южной Осетии, российские строители из этой суммы тратили около 800 тысяч на эксплуатацию башенных кранов, которых в республике никогда не было. Да и цифра в 26 миллиардов, якобы перечисленных на восстановление Южной Осетии, не соответствует действительности, считает депутат парламента Южной Осетии Вадим Сховребов.
И когда говорят, что 26 миллиардов нам прислали, президент стоит и говорит, покажите, где кому вы перечислили 26 миллиардов. Почему вы врете на всю страну, на весь мир? Тогда Сувалов был в шоке. Как это? Деньги не пришли, денег этих не перечисляли, а озвучивают. Да, так и есть. Начали считать, а их и половины нету. Без бюджета я считал, что 11,5 миллиарда за все время.
Это был депутат парламента Южной Осетии Вадим Сховребов. По свидетельству депутата, первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов в своей поездке 30 июля в Южной Осетии дал жесткую оценку деятельности Министерства регионального развития.
То, что сказал Шувалов и по отношению Панова, и по отношению работы этого МВК, деятельностью господина Панова будут заниматься соответствующие структуры Российской Федерации.
Это был депутат парламента Южной Осетии Вадим Сховребов. Однако, выяснение отношений хозяйствующих чиновников не снимают проблем. Решение о том, что разрушенное жилье, не включенное в первоначальный список, будет строиться за счет бюджета Южной Осетии, не внушает оптимизма. Бюджет республики дотационный, каждый рубль целевой. Собственных доходов, как и инвестиций, в неблагополучный район не предвидится. А значит, идиллию восстанавливаемой республики еще долго будут портить бездомные схинвальцы. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Рубрику «Кавказский перекресток» слушайте в эфире радио «Эхо Кавказа» в это воскресенье. А теперь о делах Российского Кавказа. На днях глава Чечни заявил, что в России надо прекратить, как он выразился, парад региональных президентов. Коллегу поддержали глава Ингушетии Юнусбек Евкуров и президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. К этой кампании чуть позже присоединились руководители Адыгеи и Удмуртии. Рассказывает Виталий Камышев.
Идею подхватили лояльные Кремлю политологи, а вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что фракция единороссов в федеральном парламенте готова поддержать возможные поправки в закон, вводящие унификацию названий глав регионов. Но сегодня главы 14 субъектов Российской Федерации называются президентами. И далеко не везде новую инициативу встретили с энтузиазмом. О том, как в Башкирии отреагировали на призыв Рамзана Кадырова, рассказывает Артур Асафьев.
В Башкирии пока что не собираются упразднять пост президента республики. Занимающий эту должность Рустем Хамитов еще неделю тому назад написал в своем блоге, что хочет прежде подумать и посоветоваться, как он выразился, с авторитетами в республике людьми. Тогда же Хамитов шутливо упрекнул блогеров в том, что они хотят лишить его президентства всего через месяц после начала работы. В минувшую же среду, отвечая на вопросы в прямом эфире республиканского телевидения, президент Башкирии уже высказался более серьезно и более определенно. Хамитов подчеркнул, что заступил на пост главы региона и приносил присягу на верность народу республики именно как президент. «Я считаю себя человеком слова», — заявил Рустем Хамитов, «и поэтому не могу с такой легкостью, как мои, возможно, более опытные коллеги, принять подобное решение о переименовании высшего должностного лица в нашей республике», —
сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Уфе Артур Асафьев. В Татарстане пока не намерены менять основной закон республики, сообщил изданию «Ведомости» первый замминистра юстиции Татарстана Сергей Столяров. А в Конституции Татарстана записано, что государственную власть республики осуществляют президент, Госсовет, Кабинет министров и суды. Вывеска на самом деле не так уж важна. Главное – реальный объем экономических и политических прав регионов и их населения. А он в последние годы неизменно уменьшался, говорит руководитель регионального отделения партии «Яблоко» в Татарстане Руслан Зинатуллин.
Если же говорить о национальных движениях, они считают, что Татарстан должно быть независимым государством, соответственно, там должен быть свой президент. Была введена должность президента, когда у республики был, в общем-то, достаточно большой суверенитет. Сейчас от этого суверенитета уже мало что осталось. Тем более, что президент у нас теперь не выбирается, а назначается. Все вот эти вопросы, которые федеральный центр ставил по поводу суверенитета, по поводу Конституции, ее соответствия российскому законодательству, это просто эти темы были торгом, просто выторговывались у федерального центра в обмен на какие-то либо ресурсы, трансферты какие-то, либо еще какие-то политические вещи. Федерализм с приходом Путина, он все время, в общем-то, сужался. И федерализма такого, он есть, конечно, у нас на бумаге, но реального федерализма нет.
Убежден лидер яблочников Татарстана Руслан Зинатуллин. Президенту фонда «Петербургская политика» Михаилу Виноградову идея массового переименования глав регионов напомнила ранее прозвучавшую идею сокращения часовых поясов.
Вот смысла это не имеет, наоборот, вызывает ненужное раздражение. При этом это дало повод одним проявить лояльность Рамзану Кадырову, легче уступить к названию должности, чем каким-то серьезным финансовым или там контрольным вещам. Но тем не менее, если говорить не о республиках Северного Кавказа, где все-таки имитация лояльности сопровождается федеральными дотациями, а сравнительно самостоятельных регионов, реакция оказывается совершенно естественно негативной. Поскольку федеральная власть формально не заявляла эту инициативу, а все шло от Рамзана Кадырова, я думаю, что действительно был очень пробный камень посмотреть на стрессоустойчивость новых руководителей Татарстана, Башкортостана. Но если эта идея не имеет какой-то там выстраданной поддержки, то она рискует уподобиться с другими идеями, таким как укрупнение регионов или сокращение часовых поясов.
Сказал в интервью «Радио Свобода» политолог Михаил Виноградов. Виталий Камышев, «Радио Свобода», Москва.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В крупных турецких городах бум клубов холостяков. Только в Стамбуле их недавно открылось более 10. Почему в Турции растет количество неженатых мужчин, размышляет и рассказывает Елена Солнцева.
Бекер – так называют обычно в Турции разведенных или одиноких мужчин. Чаще всего это великовозрастные холостяки, мужчины далеко за 40, так и не решившиеся связать себя узами брака. Кроме того, их еще шутя зовут Анне Кузусу – мамин барашек. Как правило, они длительное время живут со своими родителями, а если и снимают отдельную квартиру, то каждый вечер отправляются на ужин к маме с папой. Главной женщиной в их жизни навсегда остается мать. Отчасти традиции сохраняются со времен Османской империи. Выше всех в семье султана находилась вездесущая Валиде Султан, мать султана. В Стамбуле и других крупных мегаполисах разводы становятся привычными. Еще недавно в судах можно было по пальцам сосчитать бракоразводные процессы, а сейчас их уже сотни. Такого не было никогда, говорит стамбульский адвокат Тулин Курнак, которая вот уже много лет занимается решением семейных споров. В числе основных причин разводов в Турции, как правило, называются физическое насилие над женщиной, измены и финансовая несостоятельность мужа. Мужчину в Турции с малых лет готовят заботиться о своей семье и близких, говорит 35-летний разведенный Ахмед. Вырастая, мальчик понимает, насколько большое бремя ответственности лежит на нем. «После того, как меня уволили из компании, — продолжает Ахмед, — начались ежедневные скандалы с битьем посуды, криками, проклятиями. Единственным выходом стал развод. Семейная жизнь в Стамбуле представляет собой замкнутый круг. В Турции женщины после родов, за редким исключением, обычно бросают работу, посвящают себе дому, воспитанию детей. После рождения детей они начинают воспринимать мужа как кошелек с деньгами. После развода я не спешу вступать в новый брак. Обычно мужчины в Турции после развода потом, как минимум, на срок от 5 до 10 лет остаются холостыми. Холостая жизнь засасывает. Многие понимают, что жить одному гораздо удобнее. Через пару лет даже очень многие серьезные и обеспеченные люди не хотят искать себе новую половинку. Жилье для одиноких мужчин. Такие рекламные объявления часто можно встретить на рынке недвижимости. Жизнь холостого населения в крупных турецких городах не обременена бытовыми проблемами благодаря развитому сервису, хотя и не относится к разряду дешевых. Специальное предложение для холостяков – так называемые резиданс, то есть резиденции – многоэтажные дома, в которых в течение 24 часов действует специальная сервисная служба. В резиденции есть штат сотрудников, которые убирают, готовят еду, стирают, гладят, покупают продукты для жильцов всех квартир. Обычно в таких домах селятся служащие крупных торговых компаний, менеджеры среднего звена, банковские работники. Арендную плату, которая, надо сказать, бывает в 3, а то и в 4 раза выше обычной, как правило, выплачивает фирма. Круглосуточный бассейн, приятная обслуга – все это скрашивает трудности одинокой жизни. Турецкие социологи недавно обнародовали данные о количестве браков и разводов в стране в прошлом году. По сравнению с Европой и Россией, Турция все еще остается государством, где семейные пары разводятся редко. Однако число разводов здесь растет очень быстро. Около 5% турок начинают думать о разводе после первого года совместной жизни, а после 5 лет брака уже 38% людей желают разорвать союз. Елена Солнцева, Стамбул.
Рубрика «Панорама».
Продолжаем рубрику «Панорама» о том, как и чем живут люди в разных странах мира. В Польше в 16-й раз прошел музыкально-политический фестиваль «Остановка Вудсток», напрямую связанный с ежегодным зимним благотворительным марафоном, рассказывает Алексей Дзаковицкий.
Много лет подряд каждую зиму в Польше проходит так называемый финал Большого оркестра праздничной помощи, акции, во время которой десятки тысяч волонтеров выходят на несколько дней на улицы польских городов с картонными коробочками, чтобы собирать деньги на покупку медицинского оборудования. Одновременно на больших и малых сценах бесплатно играют звезды польской музыки. Каждому, кто бросит в коробку какую-либо сумму, волонтеры приклеивают на одежду красное сердечко с надписью «Большой оркестр праздничной помощи». В дни, когда проходит акция, идти по улице без такого сердечка как-то даже не принято. Большой оркестр праздничной помощи – это огромное предприятие, которое работает прежде всего благодаря волонтерам, десяткам тысяч молодых людей, которые, несмотря на холод и собственные дела, бросают все это и долгие часы собирают деньги. Именно для них, но и всех, кто жертвовал на благотворительность, каждое лето шеф оркестра и автор его идеи Ежи Овсяк проводит фестиваль «Остановка Вудсток» в знак благодарности. Мы уже, наверное, сделали все, что можно было сделать, если говорить об организации такого большого фестиваля в Польше. Теперь мы выходим на международный уровень, уровень международного фестиваля. Техническое обеспечение, организация. 2 дней нам уже не хватает, добавляем еще один, для того, чтобы представлять музыку, культуру из разных стран мира. Конечно, любой фестиваль – это прежде всего музыка, и ее на Вудстоке хватает, причем музыки высшего качества. Однако это не все. На фестиваль приезжают также известные общественные деятели, политики, люди искусства, чтобы говорить с молодежью о наиболее важных проблемах, существующих в Польше и во всем мире. В нынешнем году гостями фестиваля были, например, всемирно известный польский режиссер Анджей Вайда, председатель Европейского парламента Ежи Бузек. Это фестиваль, который собирает европейцев, гостей из других стран, все больше. Международный характер очень важен, а когда к нам присоединяются такие люди, как, например, профессор Бальцерович, это очень важно, это образовательная часть фестиваля. К образовательной части фестиваля можно, пожалуй, отнести также и выступление одного из наиболее выдающихся польских джазовых музыкантов современности – Лешка Моджера, который исполнил произведение Фредерика Шопена в своей аранжировке. Во время фестиваля можно не только послушать музыку, встретиться с интересными людьми, принять участие в мастер-классах известных музыкантов, но, например, сдать кровь. В нынешнем году участники фестиваля поставили рекорд, сдав ее 1500 литров. Ультраправые часто обвиняют организаторов фестиваля во всех смертных грехах, вплоть до пропаганды сатанизма. Ежиовсек, однако, с этим совершенно не согласен, отмечая, что на остановку Вудсток приезжает совершенно иная молодежь. Это не те люди, которые будут агрессивно к кому-то относиться. Вот гостем фестиваля был Анджей Вайда, и ведущий хотел, чтобы с ним поговорили о ситуациях в стране, о так называемой польско-польской войне, конфликтах. А молодые люди – нет, давайте говорить о фильмах, о творчестве. В нынешнем году все деньги, собранные Большим оркестром праздничной помощи, пойдут на поддержку регионов, пострадавших от наводнений. Алексей Диховицкий из Варшавы.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.